Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы слышали евангельскую историю, которая о многом нам должна сказать. Что касается чуда, которое Господь совершил, то для нас, читавших много о чудесах, которые Он совершил, не это нас удивляет. Но когда к Нему принесли расслабленного, то есть парализованного человека, то Господь, увидев их веру, сказал ему: «Чадо, тебе прощаются твои грехи». Если бы он просто сказал: «Ты исцеляешься», то, наверное, присутствующие там фарисеи, знатоки иудейского закона, они бы, может быть, не возмутились так. Но они-то хорошо знают, кто может прощать человеческие грехи. Это только Бог. Господь почувствовал это, Господь узнал их мысли и говорит им: что вы смущаетесь в ваших сердцах? Что легче сказать? Что проще, что целесообразнее, что прямее? Сказать ли больному человеку: ты исцеляешься? Или сказать ему: прощаются тебе твои грехи? И дальше Господь говорит такие слова: но чтобы вы знали, что Сын Человеческий может прощать прегрешение, тебе говорю, встань, возьми свой одр и иди. О чем нам говорит вот это сегодняшнее чтение? Хотя бы несколько мыслей мы заметим для себя. Господь связывает, тесно связывает между собой наши болезни, наши страдания и наши грехи. Для исцеления человека Он говорит ему: прощаются твои грехи. Да, скажем мы, понятно. Но, может быть, вот те самые люди, которые принесли больного, расслабленного, парализованного человека, да, они согласились. Это каждый согласится с этим. Раз человек болен, значит, он согрешил. И для того, чтобы исцелиться, надо получить прощение от Бога. Но мы-то не больны, наверное, подумали эти люди. Значит, мы-то не грешны, грешен он, за что и потерпел наказание. И вот теперь Господь его прощает. Может быть, они так и подумали, но мы-то понимаем, что это не так. Мы-то понимаем, что мы тоже грешны. И, может быть, здоровые еще более грешны, чем больные люди, чем те, кто несет в себе боль и страдания. И вот здесь, братья и сестры, мы должны понять, что болезнь – это не только болезнь тела. Может быть, гораздо сильнее это болезнь души. Да, у этого парализованного человека, так сказать, импульсы, которые посылает головной мозг, они не доходили до мышц. И поэтому он лежал недвижимый и не мог пошевельнуться. В том-то вся и беда, что вот расслабленный, парализованный, может быть, не только тело, но и душа. Расслабленная душа тогда, когда у нас нет даже желания любви, желания обращаться к Богу. То есть, да, у этих людей, которые принесли расслабленного, и, может быть, у него самого было желание исцелиться, было сильное желание. В ответ на это желание Господь исполнил то, что они хотели. Но вся беда в том, что у нас слишком редко появляется желание обращаться к Богу. Да, иногда появляется. То есть тогда, чаще всего, когда что-то случается с нами. В данном случае случилось не с этими людьми, случилось с их близким человеком. Его, жалея, о нем сострадая, они обратились к Господу. И, наверное, чаще всего у нас тоже возникает потребность молиться, вот это желание просить Господа, когда что-то случается с нашими близкими. В том-то и дело, братья и сестры, что действительно мы замечаем о том, что человек расслаблен, его душа расслаблена, не в себе. В себе мы этого не замечаем. Если замечаем, то в последнюю очередь. Мы замечаем на других, на очень близких к нам людях, в детях, в родителях, в братьях, в сестрах, в друзьях. То есть в тех людях, которые мы видим, что они поступают неправильно. Настроение у них плохое. Душой они неправильно настроены. И да, конечно, я это чувствую всем своим существом, потому что это меня касается. Это по отношению ко мне идет агрессия. Мне тяжело это переживать. Если я христианин, то я задумываюсь над этим, что делать, как это устранить. Я не могу, никто не может. Наверное, Господь может. Помолюсь Ему. Вот так возникает желание молиться о других. Но что мы видим? Мы видим, что Господь сказал, чтобы вы знали, именно знали, это очень важный момент, знали, что болезнь имеет под собой причину грехи. И мы понимаем, что если наши близкие неправильно ведут себя по отношению к нам, что это их болезнь, что делать? Как эту болезнь излечить? Господь просто сказал, прощаются тебе грехи твои. И вот здесь, братья и сестры, да, Священное Писание, как таковое, больше нам ничего сказать не может. И те люди, в частности, допустим, христиане-протестанты, которые опираются только на Писание, они говорят, что да, только Господь нас прощает, и больше ничего не сделаешь. Но мы-то знаем, что Писание, Евангелие, апостольские послания, они же появились не сразу. Они появились только через десятки лет после того, когда Христос воскрес и основал свою церковь. Десятки лет церковь не имела этих писаний, которые мы теперь читаем за каждой литургией. Да, церковь имела ветхозаветные писания, и их читала за литургией, но когда вошла практика читать апостольские послания вначале, а потом евангельское чтение, то тогда Ветхий Завет сократился до очень короткого стиха. То есть прокимен, который мы читаем перед апостольским посланием, это то, что осталось от ветхозаветного чтения, которое раньше читалось за богослужением. Почему? Потому что немного мы можем получить из ветхозаветных книг. Гораздо больше мы получаем из апостольских писаний, из Евангелий. Тем не менее, братья и сестры, правильно понимать Священное Писание – мы можем только внутри той традиции, внутри того понимания, того духа, той атмосферы, внутри которой они были написаны. Уже десятки лет, то есть первое Евангелие у нас написано только самое раннее в 40-х годах, то есть это буквально через 15 лет после воскресения Христова. Эти тексты родились внутри этого понимания. И не надо было первым христианам объяснять, что это значит, для того, чтобы нам сейчас понимать, о чем написано, что значит «прощаются тебе грехи твои». Надо обратиться к тому духу, который мы имеем в церкви. Дух этот переносится и воспроизводится таинством Евхаристии. Эта атмосфера рождается ею, Евхаристией. Она совершалась всегда. Христос совершил ее накануне своих страданий с апостолами и затем сказал им, вот это творите мое воспоминание. И сразу же после сошествия Святого Духа апостолы это совершали каждое воскресенье, каждый день Господень. В том-то и дело, братья и сестры, что когда мы вот задумываемся над тем, что да, вот наши близкие ведут по отношению к нам неправильно, а ведь они могли бы по-другому вести себя. Они могли бы быть другими. Может быть, они даже никогда еще не были в своей жизни такими, какими они могли бы быть. И мы это понимаем. Откуда мы это понимаем? Откуда мы знаем, каким мог бы быть человек? В том-то и дело, братья и сестры, что да, то есть с одной стороны, в каждом человеке Господь заложил образ Божий, и каждый человек ощущает в себе свою красоту. И когда его кто-то обижает, он страшно обижается. Как так? Как можно меня обижать? Ведь это же я. Но это слепое знание. Это эгоистическое знание. Этого знания недостаточно, чтобы понять, каким может быть человек. Мы это знание почерпаем из Евхаристии. Мы узнаем не просто из слов, что Христос предал себя за нас. Но мы приступаем к таинству тела и крови Господа. Мы стоим перед священником, который выносит чашу, и мы знаем, что в ней, что мы вместе молились и просили, чтобы Господь, чтобы Дух Святой приложил эти приготовленные нами хлеб и вино в свои тело и кровь. И мы знаем, что это совершилось. Это Его воля. Он так захотел. Это Его желание. Он хочет, чтобы Его любовь вот так распространялась. И, приступая к этому таинству, вкушая тело и кровь Его, мы переживаем Его любовь. Вот где источник, вот где знание. Каждый из нас, братья и сестры, в свое время вошел в церковь. И священники, и епископы, и патриархи, и простые люди, простые миряне. Все мы однажды вошли в церковь, которая уже существовала до нас. 2000 лет существует. И в ней всегда передавалось и передается. Вот это знание через причащение, через Евхаристию. Знание, какой может быть любовь, любовь Божия. И какой может быть любовь наша, ответная любовь Ему. Ему, отдавшего свою жизнь за нас. Как мы Его можем любить? Такая любовь есть, и она нам известна. И если мы видим, что наши близкие не имеют такой любви, а могли бы иметь, то, естественно, мы начинаем просить Господа об этом, чтобы Господь дал им узнать. Он же сказал, чтобы вы знали, чтобы и они узнали, чтобы все узнали об этом, какой должна быть любовь, как надо любить Бога и людей. И когда мы молимся об этом, молимся о других, то в какой-то момент мы начинаем понимать, а у меня есть такая любовь, а у меня тоже ее нет. Господи, дай мне такую любовь. Вот, братья и сестры, все начинается со знания. Господь говорит, чтобы они знали, чтобы вы знали. Если я знаю, что моя душа парализована, что в ней нет желания любви, если это твердо знаю, то о чем я могу просить Господа? Сквозь паралич, сквозь расслабление, сквозь нежелание просить, Господи, излечи мою душу, всели в меня желание Тебя. Аминь.